Прошлый урок был посвящен повторению содержания Гемшиха с 1 по 10 пункт, получается. И понятно, что здесь скорость была повторения максимальной. А теперь мы переходим к предыдущему по отношению к нашему пункту, к 11 пункту Гемшиха, который начинает большую мысль, открывает новый маймер пуримский, начинает большую мысль, развивающуюся уже нашим пунктом. И здесь, понятное дело, повторение снизит скорость, приобретет большую детализацию. В сборнике, на который я ссылаюсь на сайте, это 6-я страница, ВОВ. Тот фрагмент, который начинается с выделенных крупным шрифтом слов «вахарках» в сокращении. «Вахарках бегемших». И сразу, я думаю, и начнем с этого, чтобы не увязнуть в повторении повторения. «Веахарках бегемших шелеахарызе». И далее, в продолжении. «Мамших лейвайр эза кейхэй шенуэсним милимайло бешвиль киюма авейда». Рэбе продолжает прояснять силы, которые даются свыше, для того, чтобы реализовать работу, о которой говорилось в первых двух маймерах. Работу по преобразованию мира таким образом, как брусья превращаются, брусья мешкана, производятся из дерева шитим, из шекера, получается кешер, и которая реализуется благодаря поднятию служения на уровень выше там выдаст, на уровень, способный перевернуть то, что ниже там выдаст. Шенойсен милимайла бешвильки маавейда. Венойсен алзе акдома клолис бесаив юдалев. И предварением общему разговору о силах, которые свыше даются на выполнение этого служения, является пункт юдалев, где предыдущий рэбе проясняет, что инин отцово гуши поэль лимайло эс шем цвоэйс. Где рэбе заявляет и проясняет такую глобальную достаточно мысль, что идея цово, название еврейского народа цово, мы выше упомянули, что у этого слова есть три значения, и вот еврейский народ способен совершить веренную ему работу, именно благодаря тому, что он соответствует, что он работает в русле этих трех определений, трех значений слова «цово». Что вот это вот «цово» – это то, что осуществляет свыше имя «цвоэйс». «Ваисабе медреш бенаге лешем цвоэйс». А в «Мидреше» написано, и недавно как раз цитировалось с нами на других уроках, что имя Цвоес, шекшаани нилхам берешоем, они никро Цвоес. Что вот, когда я воюю со злодеями, тогда я называюсь Цвоес. Шегу ине нагму афум харбот лейхал. Это то, о чем говорится в Зоар. Хлеб следует есть мечом. Что значит мечом? Нагму афум харбо. А милхома шиешли игуди лихьес бейлам дурцу гейнди велт. То есть это тот метод прорыва через этот мир, как бы. Тот метод проживания жизни. Когда еврей вынужден вести войну для того, чтобы жить в этом мире. В скобочках редактор мне здесь приводит оригинальный текст. Дурцу гейнди велт. Для того, чтобы пройти через мир, как бы. Как пройти полосу препятствий, вот в этом же смысле, наверное, «Дурцу гейнди велт», пройти этот мир или пройти какую-то игру, например, пройти какой-то уровень в компьютерной игре. «Алпи атойра веа митцва, ласис мимену ойлам шигу алпи атойра веа митцво». То есть это вот та война, в кавычках, совершенно не обязательно она одевается в форму действительно воинственных каких-то действий. Эта война, наверное, скорее в значении борьба. Когда человек должен вот именно нападая на мир, как бы, проявляя определенную экспансию, агрессию применительно к миру, он должен вырвать у него то его подлинное содержимое, вскрыть его подлинное содержимое, что позволит ему, благодаря Торе и заповедям, применяемыми к существованию мира, сделать из мира мир, который будет функционировать, который будет жить на основе Торы и заповеди. У Венагела Акдома Аклолис машину с ним Милимайла, а применительно к задаче, которая здесь ставится перед Маймером, предварить рассуждение общее, дать общее предисловие обсуждению того, что дается свыше на реализацию этой задачи. Оймер Шебинина Милхома Ешным Шней и Ифаним. Предыдущий Ребе сообщает, обращает внимание, что в ведении войны есть два общих способа. Милхома Бешвиль Лишбейс Шеви Вловейс Ваз. Война, которая нацелена на конкретные задачи. Скажем, награбить побольше добра, подчинить себе окружающие окрестные народы. Как здесь Ребе говорит, взять плен или награбить трофей. «Вемилхома бешвиль аницахен, шеиге керцой на мелах». И другой тип войны, то есть война такая меркантильная, я бы сказал, прагматическая, когда у нее есть рациональные, понятные, достаточно низкие цели, она преследует меркантильный интерес поднять свое благосостояние, добыть побольше имущества, обеспечить рабочей силой там, значит, какие-нибудь рабские фермы. А другая война, которая ведется ради победы. То есть ради того, чтобы подчинить воле короля, ну вот какие-то области, которые отказываются подчиняться этой воле. И эта война может быть иррациональной. Сразу сообщим. Деинина милхома бешвил лишбейс шеви вловейс ваз. Та война, которая ведется ради пленения, там, ради большого плена, который можно будет использовать на работах там, по поднятию сельского хозяйства, ради трофея. Гуинин шезе гуфа гуальпи там вадас. Это война, которая вполне разумна, которая ведется на основе определенного меркантильного расчета. И, кстати, именно по этой причине, в прошлом маймере мы это подробно обсуждали, она может быть прервана, она может быть прекращена за отсутствием ресурса. Увемейла ойсим базе хэшбан, кама цорих ляшке абимилхомы, само собой разумеющимся образом, производится военачальниками там, или руководителями государства, производится расчет, сколько потребно вложить в эту войну и сколько целесообразно в нее вложить. Шие береха бизо ве ашвио шия лидейзе, чтобы это было соотносимо с тем профитом, который будет получен от войны. То есть это такой вот, может быть, не самый лучший, конечно, не самый гуманистический способ заработка, но это вот такой вот, такой промысел государственный. Война ведется ради того, чтобы получить там какое-то количество рабов, чтобы получить какое-то количество средств. Ну и понятно, что если в войну приходится вкладывать больше, чем предполагается получить за счет победы в этой войне, то государство, естественно, отказывается от ведения такой войны, от вложения в нее дополнительных средств. Мы же сами себе не враги. Машенкин бейкер иньен амилхома шиги бешвиль аницохен шиги керцой на мелах. А вот в случае второй войны, когда она ведется не за копейку, не за приобретение каких-то, какого-то ресурса, не промысловая такая война, а она ведется, ну, в определенном смысле, мы бы сказали, за принцип, такая идеологическая война, когда она ведется именно-таки ради победы, ради того, чтобы настоять на своем, ради того, чтобы воля идеологии короля подчинились там окрестные государства, скажем. Тут совсем по-другому дело обстоит. Да, мидубер губер оцена кошур бецема мелых. Поскольку здесь речь идет не о том, чтобы приобрести какие-то, улучшить условия проживания, получить какие-то профиты, получить какие-то блага, а речь идет о подчинении воли. И в особенности, ну, понятно, что мы с вами обсуждаем некий пример. То есть, война здесь такой носит метафорический характер. Хотя данные высказанные мысли, они справедливы вполне и для материальной войны. Но когда мы говорим о модели, что подразумевается под этими примерами? Воля – это наряду с наслаждением наиболее внутреннее в человеке, наиболее близкое к его сути. В определенном смысле способная сравниться с его существом, способная рассматриваться в наших рассуждениях как проявление сути. Так вот, речь здесь идет в такой войне, которая направлена на подчинение воле короля. Речь идет о реализации его сути, о том, что связано с его сутью, как воля. А рейзели майла микол хишбейнес вели майлами там водас. И подобно тому, как в человеке воля стоит над разумом, над эмоциями и даже над разумом, разум подчиняется воле, разум покорен воле, что понятно хотя бы из того, что мы зачастую думаем то, что мы хотим. Частый такой феномен наблюдаемый. Подобно этому, в данном случае, воля, ради которой ведется эта война, она не подчиняется ни в коем случае разуму. Следовательно, и война не подчиняется разуму. Не обусловлена, она не ограничена рамками разумности. «Валахен бедию к мойшам или мато, той вим шити я вейда бешитим дик душиш лимайлами там выдаст канал». И получается, что точно так же, как снизу, требуется для реализации служения подобного толка, который мы описали, который был описан в первых двух майморе Гемши Хабоси Лигани предыдущего Рэбе, и который мы вкратце пробежали на прошлом уроке. Для реализации этой работы требуется служение типа «шитим дик душа», в том значении, которое вчера мы проговорили, то есть служение выше там выдаст. И «нейкмойхэн милимайло» получается, что абсолютно подобное этому проливается свыше ради этой войны, ради реализации этой задачи. То есть свыше Всевышний как бы отвечает нам тем же. От нас требуется служение выше там ВДАС, и свыше раскрывается нам нечто подобное. Каким образом это описывается? Ну вот, маймером предыдущего Рэбе, гемшихом предыдущего Рэбе, какая метафора там используется? Ну, метафору эту Рэбе черпает, разумеется, из более ранних источников. Свыше еврейскому народу, вот как этому войску, как ЦОВО, раскрывается сокровищница. Поисхим эзаэйцы расаи корим раскрываются сокровищницы драгоценностей, шегоя тмуним микама дойрес, которые драгоценности, которые были скрыты на протяжении поколений, умойсре мейсум лепакидей ахайл, и которые вверяются ведущим войну, руководящим этой войной. Ну, там метафора довольно запоминающаяся. Я думаю, что все, кто хотя бы немножко изучал Босилигани, ее помнят. Это сокровищница, которая была там за семью замками и никому даже не демонстрировалась. И более того, накоплены богатства, которые в ней хранятся, были поколениями и поколениями предшественников данного короля, его там дедами, прадедами, прапрадедами. И вот сейчас, ради победы в войне, сокровища этой сокровищницы, простите, вываливаются, буквально отдаются на нужды войны, передаются руководителем войны, военачальником. А военачальникам они передаются не для того, чтобы оплатить их замечательные заслуги, не для того, чтобы они накупили на них себе орденов. «Ва кого на базе ебешвилян шея хайл?» А отдаются эти богатства именно на интересы простых солдат, для того, чтобы их обеспечить всем необходимым, чтобы они были боеспособны, чтобы у них было необходимое им оружие, чтобы у них было пропитание, чтобы они были одеты, обуты. Шаль-едея эйзер де бизбуза эйцер эйзэми насхойзу милхома. То есть, для того, чтобы они, благодаря вот этому разбазариванию буквально, бизбус очень хочется переводить как разбазаривание, потому что корень бейс зайн. Так вот, за счет этого распыления этих богатств, гэм енацхой за милхома, чтобы они победили в этой войне, в яшлиму и сроца на мелах. И реализовали, выполнили волю короля. Везои клолуса агдома лагемшиха микан велихаба. И вот это общее предисловие к тому, что сейчас будет проговариваться гемшихом предыдущего рэба с этого момента и далее. Шемидубар эйдеса кейхэс шиноэсним милимайло, где будет говориться о силах, которые даются свыше. То есть, таким образом, рэба подытоживает содержание всех предшествующих пунктов маймера и дает перспективу на будущее развитие очень интересным образом. Кстати, я никогда, у меня в голове это так совершенно не складывалось. Получается, с этой точки зрения, что в гемшихе предыдущего рэба первые два маймера в основном занимаются тем, что требуется от нас, а далее начинается развитие рассуждений. И вот первый маймер, это первый пункт третьего маймера Хэмшиха, является предисловием к этому, и дальше эта мысль начинает развиваться. Того, чем отвечают евреям свыше. То есть, вот, этого, вот этому зеркальному отражению того, что от нас требуется свыше, от еврейского народа требуется поднятие на ступень служения, которая выше, чем там, вода, свыше разума, выше какой-то логики, размерности и так далее. И свыше тоже происходит ответ симметричный. То есть, Всевышний готов ради реализации своей воли отдать все, что у него есть. Вот он вываливает, буквально разбазаривает, распыляет свои богатства, которые хранились в тайне на протяжении там, тысячелетий. И более того, как Рэбе там говорит, он готов сам пожертвовать собой. Там, король готов сам вступить в схватку и бросить свою жизнь на, для реализации на Минегет. То есть, отдать свою жизнь ради реализации, ради достижения этой победы. Потому что эта победа – это самое драгоценное, самое нужное, самое необходимое. По ценности с ней ничего сравниться не может. Она как бы равняется сути, равняется самому королю. Умивайр бихлолус ше эйлу гэм эйцрес сесумин. И объясняет Рэбе в целом, что вот это и подразумевается тайными сокровищницами. Ваакавона гиши ифтыху эйсом давка. И план таков, что именно они должны быть открыты. Ваахарках итну эйсом к Мойшикосу бесаив. А после этого их отдают, как в этом же пункте сообщается, и вот это вот содержимое этих сокровищниц, оно будет привлечено образом, о котором в молитве, в завершении молитв на Йом-Кипур, мы просим у Всевышнего «Ой, царей сатоев, лону тифтах» в молитве Неила, благую сокровищницу свою нам раскрой, Рэбе выделяя здесь слово «нам», то есть будет привлечено именно нам, «ше ие бе ойфен ша амикабел ире ше зеутоевшилой». То есть результатом должно стать привлечение этого тайного сокровища, нам в такой форме, чтобы получающий, получатель, он смог осмыслить, осознать, что это сокровище благо для него. Бияхат им зэши зэгумя эйцерис асытумен шелемайла, вместе с тем, что это сокровища, которые приходят к нам из тайных, из тайников вот этих свыше, из тайных сокровищниц. То есть из того, что относится до поры до времени, относилось исключительно к верху и совершенно не воспринималось нами. Вот это должно прибыть к нам и стать чем-то оцениваемым нами как благо. Шезой Агдома Клолис, это является общим предисловием, Магу и не на койка шиной с ним милимайл. Что же, что это за силы, которые, которыми нас наделяют свыше? Ну, очевидно, в двух словах надо проговорить. Вероятно, Рэбе здесь полагает это само собой разумеющимся. Ну, на всякий случай, оно и есть само собой разумеющееся. Что такое эти сокровищницы? То есть, куда указывает данная метафора? Это внутренняя Тора, которая до поры до времени хранилась в страшной тайне, совершенно была недоступна для абсолютного большинства евреев, была в той форме, в которой она хранилась в этих высших сокровищницах, была достоянием, в какой-то малой мере была достоянием единиц, ехидей сгула, совершенно особых людей, руководителей поколений. Вот это богатство, внутреннее Тора, оно должно быть ради достижения победы в этой, в кавычках, войне по преобразованию мира в жилище ему благословенному, она должна быть выдана простым солдатам, ну, то есть, проще говоря, всем евреям, распространиться как источники наружу, это та же самая метафора, и достичь их таким образом, чтобы быть осмысленно этими простыми солдатами, как благо, то есть раскрыться для них, как свет. Бывают такие вещи свыше, которые, спустившись вниз, раскрываются как тьма, потому что они не способны раскрыться как свет, найти себе сосуды внизу и проявиться как благо. А вот это самое высокое, самое сущностное, то есть вот относящееся именно к самым внутренним аспектам божественности, должно спуститься вниз и найти свои сосуды. То есть распространиться в это самое хуца, если использовать метафору с источниками, таким образом, чтобы человек мог напиться из этих источников, которые к нему прибудут из тех областей, где они хранились в абсолютной тайне, не были доступны в принципе никому, не могли быть осмыслены обычным человеком, да и необычным тоже на самом деле, так, чтобы действительно быть осознанными как благо, как практическое благо. Это реализация того, о чем взор говорится из Парнесун Миней, где взор предсказывается то, что в будущем, во времена вот, предшествующей Машиаху, во времена Машиаха, будут люди кормиться этим знанием. Что значит кормиться? Они смогут потреблять это знание внутрь, в кавычках, переваривать его, присваивать его, делать его частью своего, того, на чем строится их служение, задействовать это знание в служении. Что до поры до времени, покуда это знание заперто там вот в сокровищницах, совершенно невозможно было себе представить. То есть речь идет о распространении внутренней Торы. Пункт бейс. «Ве ахар ках мамших басаиф ют бейс». И вот, наконец, мы добрались с вами до того пункта, который нас будет прицельно интересовать в этом году. И после этого продолжает предыдущий Ребе в 12-м пункте. Шезуи шнас айлула ют бейс. А ведь это 12-й йорцит предыдущего Ребе, продолжает Ребе в 12-м пункте, а сейчас у нас 12-й йорцит. Ну, почему 12-й пункт – это 12-й йорцит, мы объясняли с вами в предисловии вообще к этим урокам. Маймер произносился в 22-м году. Ну, если в 11-м году началось объяснение первого маймера, то в первый йорцит началось объяснение первого пункта маймера, то в 12-й йорцит, разумеется, объясняется 12-й пункт маймера. Так вот, в этом пункте Ребе продолжает «Лефареш бифратиус» объяснять детально «Магу инен аэйцар шемилимайла». В чем заключается идея вот этой сокровищницы свыше? «Дели хиура эйни муван». Ибо, на первый взгляд, непонятно, что Ребе смущает нашего. «Арейни марше зеу ойцар амелех эйни ройце лифтехай». Вот сказано, что это сокровищница короля, которую король не хочет открывать, кигу хас алзе, потому что он жалеет этого имущества. Эс жаловит им. Жаловит, понятно, это такой славянский корень. Ему жалко его. Жалко этих богатств. Везеу йокар микол цархей амелех. То есть, заключающаяся в этой сокровищнице дороже всех нужд короля. То есть, нужды короля, они не оправдывают возможности растраты этого имущества. Настолько там что-то драгоценное хранится. Аткидейках шибой нискабец гам маше иги медойры шелифнейзе. Вплоть до того, что там хранится то, что накоплено за поколения, как мы только что упомянули выше. Валехиура эйни муван. И вот на первый взгляд непонятно. Кейцат шаях иньензе лимайла. Каким образом этот момент, данной метафоры, может прочитываться свыше? То есть, каким образом свыше может быть то, Шией шинен шигу цорхи амелех, что, мол, есть нужды короля, есть то, что королю на текущий момент нужно, необходимо. У микол моки мейн нойгим авурзебе аэйцерис. И несмотря на это, данные сокровища, они не растрачиваются. То есть, что же это такое Всевышнему до такой степени дорого, что оно не может быть растрачено во имя решения текущих задач, во имя решения его каких-то вот воль, его текущих потребностей. «Вэгэм нишорим стумим вэхатумим», и эти сокровищницы таким образом остаются закрытыми и запечатанными. «Вэгэм нифтохим ракшими дубар бэмилхома», и открываются они, получается, только в какой-то запредельной ситуации, когда, ну, действительно, никаких средств более, значит, спастись нету. То есть, только в войне, когда у мухрохим шиюш ламаницен керсуэн амелых, то есть, только в интересах войны, когда становится, ну, совершенно необходимым, необходимым от слова «не обойти», то есть, уже этого не избежать. Другого средства в принципе не существует. Невозможно достичь победы в этой войне и добиться реализации божественной воли иначе. Тогда эти сокровищницы раскрывают. «Делихиура ма йохал иез годль йойцер мецорхи амелах». На первый взгляд, а что может быть, собственно говоря, дороже нужд короля? То есть, это не некоторое имущество, так или иначе, которое оказывается более драгоценным, чем нужды Всевышнего на текущий момент. То есть, только какие-то особые нужды. Вот подчинение воле короля, там, победа ради подчинения воле, она достойна того, чтобы эти сокровища разбазарить. Шиемру шииньен зе аэйцерес гули майлами зе. То есть, что же такое может быть, чтобы это сокровище, содержимое этих сокровищниц, оно было выше, чем нужды Всевышнего. Ве эйн нойгим бой. И их вообще не трогали. Ве лиидах. И с другой стороны. Давка амилхома им минагет. Поисахас эза эйцерес асысумим вихасумим шемилимайла. именно война с противником, именно война с противостоящим началом, открывает эти закрытые, запечатанные сокровищницы свыше, и вот они разбазариваются. Это я для себя, от себя добавил про разбазаривается. Умивайер. И предыдущий рэбе объясняет. Шиине на ойцер шелимайла ювен алпи маймер атикуны азоэр. Что идея сокровищницы свыше становится понятна в свете высказывания из Тикуны Зор. Ойренсов шелимайла адейн кейс ве лимато адейн тахлис. Бесконечный свет вверх до без конца, вниз до беспредела. Здесь, если кто-то присоединился к нашим урокам недавно, можно вернуться в нулевой урок и еще раз повторить, или первый раз повторить, 12-й пункт Маймера, который отдельным уроком у нас повторен. Умивайер базе, и предыдущий рэбе объясняет, что для бесконечного света есть два объяснения, для самого термина «бесконечный свет». Два объяснения. А «эйрши нимшах ме эйнсейф» – свет, который привлекается из эйнсофа. То объяснение, которое мы вот отвергли в этом самом пункте, отвергаем в этом пункте, во всяком случае, считаемся с другим. Это свет, который принадлежит эйнсофу. Свет, который привлекается из бесконечности. Вегама пиру шашейни шаэйр ацмой гу эйнсейф. И также второе объяснение. Честно говоря, я в 12-м пункте не помню, чтобы Рэбе называл эти два объяснения. Он просто заявляет наличие вот этого второго объяснения. Настаивает на втором объяснении, что этот свет сам, он представляет собой эйнсов, он сам бесконечен. Разумеется, как и все остальное, нет такой детали мироздания, которая не была бы сотворяема или эманируема бесконечным, самой сущностью божества. Без Бога не до порога. Но при этом данная деталь, она не только порождаема, она не только привлекается из бесконечного, и поэтому называется «Ойр Эйнсоев», как в смехуте. «Ойр Шель Эйнсов». А она сама по себе бесконечна. Этот свет сам бесконечен. Он «Ойр», который описывается термином «бесконечный». Бесконечный свет. Не свет бесконечного, а бесконечный свет. Кила амита заиньен, поскольку на самом деле, кшекосув алошен эйнсейф зеу ойр бельвад. Когда написан термин, когда написаны где-то слова «бесконечный», это лишь свет. Ваафилу лимайла йойсер зеу иньен ашем бельвад. И даже если выше смотреть, то это всего лишь имя. Дешем ве ойер гу эйсе инин бекама протим. Ну и как мы недавно как раз подробный разговор на этот счет вели, идея имени и света – это идея, сходная по множеству параметров. Это все разговор, по большому счету, об одном и том же, о раскрытии, о какой-то демонстрации сущности, о манифестации сущности, а не о сущности. Киацмус умагус гоя цорих лейкарей эйнлой тхило. Почему? А как в другом месте говорится, и неоднократно объясняется, кстати говоря, вот в этих майморим босе легани, бесконечный свет должен был бы называться не эйнсоев бесконечный, то есть бесконечный, без конца, а должен был бы называться светом эйн-лой-тхило, безначальным. Кедеисаби плахаримейн, как написано в книге Плахаримойн, вегам беагдома де йойнас илейм. И также вот в таком месте, мува беликутый тейры паршас пикудой, приводимом в ликутый тейры в майморим алтер ребе на недельную главу пикудой, ше эйн лойт хило гу ине найл йойсер мейн сейф, что, мол, вот это эйн лойт хило безначальный, это более высокое определение, чем бесконечный. Почему? По естественной причине. Шары и сихлим они вдолим, аспекты божественного разума, насколько я понимаю, кадеис обмоки мехот, как сообщается в одном месте, овмоким шейни иса кама невроем, а в другом месте говорится о нескольких видах творений разного толка, разного уровня. 20-21 сноска для тех, кто хочет познакомиться с этими источниками. Гэм ницхим бироца на бойре. Они по воле Всевышнего вечны. Айнуши гэм бэлойфен дэйн сейф. То есть, что значит? Что значит вечны? Всевышний сотворил их такими, чтобы они не обладали концом. Они бесконечны. Они никогда не исчезнут. Ну, то есть, с точки зрения бесконечности, божественности есть конкуренты среди сотворенного и эманированного. Некоторые творения Всевышний наделил качеством бесконечности. А вол ейшло гэм тхило. Но для всех них абсолютно есть некое начало. Шары гэм невроем. Потому что они сотворены. У Микейван Шикан Косуф Атуэр Эйнсейв. А поскольку здесь говорится, называется термин именно Эйнсов, бесконечный, а не безначальный. Зе гуфа гуи хоха шеэйн медубар беацмусу магус. Само по себе это является доводом в пользу того, что речь не идет о сущности. Речь идет о свете. Но в свете определенного качества. Омнам микейван ше оймрим ше гули майло адейн кейц велимата адейн тахлис. Поскольку говорится о том, что этот свет, он вверх до без конца, вниз до беспредела, ше зеу бли акболис. То есть, проще говоря, что у него нет никаких ограничений. Мухрохим лой маршай эйр ши олов неймар ши гули майла адейн кейс велимата адейн тахлис. С обязательностью понятно, что свет, который описывается как вверх до без конца, вниз до беспредела, гу ацмей биойфен дейн сейф. Он сам представляет собой бесконечность. Он сам бесконечен.